Alltså prövde Johanna, 5 глава. Я представляю так, что Иоанн покрестил много людей, и сейчас он писал им, наверное, уже прошел 20 лет, наверное, после того, что они приняли крещение. И они начинали как-то потерять тот чувство интенсивности. Они начинали гулять, начинали вот уходить немножко из веры. И он писал им, чтобы ободрить им, что на самом деле то, что мы веруем, это истина. И на самом деле будем жить вечно. И мы тоже в том числе, по-моему, нуждаемся в такое возбуждение, что то, что мы верили, на самом деле это то. John, as I understand it, had converted people, baptized people, developed house churches, etc. And now he's writing to them, maybe 20 years after he's baptized them, because they're starting to lose it. And he's encouraging them that, look, we stand related to eternal life, and that all the things that you believed when you were baptized are true. And we also need that exhortation that we also stand related to eternal life. And the things that we're talking about are ultimate truth and light against darkness. Второй стих, verse 2, и что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога. Он в 4 главе и тоже так сказал, что если мы любим Бога, это обязательно, что мы любим брата. 4 глава, 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидеть, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? So he says in verse 2 that if you love God, then you will love the children of God. And verse 20 of chapter 4 is very clear. If a man say, I love God and hates his brother, he's a liar. For he that loves not his brother whom he has seen, how can he love the God whom he has not seen? Итак, это не опция. Это не просто так, что я люблю Бога, но у меня отношения с Ним, а как-то с другими людьми нет. Так нельзя. Хотя у нас есть тенденция, склонность, по-моему, всегда так и думать. Что, да, я Бога верю, я не атеист, я люблю Библию. А как с другими людьми я не смогу. Так нельзя. Потому что фактически мы не любим Бога, если у нас нет такой любовь в сердце к брату.
There is a strong tendency, I think, in all of us to say, I believe in God, I'm not an atheist. I love the Bible. But I can't get on with other people. But I really love God and that. He's saying here that that's not possible. It is not possible to be like that. That our relationship with God depends upon, to some degree, our relationship with others.
Итак, мы не сможем тогда жить как-то в каком-то изоляции. Хотя я считаю, что мы все, наверное, предпочитали бы так.
So we cannot live in some huge isolation from others, even though I suspect we would all have a tendency that way, that we would prefer the isolated life with God. But it's not the case, it's not possible.
Он сказал в 5 стихе, in verse 5, he says, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий.
Who is he that overcomes the world, but he that believes that Jesus is the Son of God?
То есть, если по-серьезному мы верим, что Иисус есть Сын Божий, значит, что у нас есть победа против мира, значит, что весь мир как-то против нами. И мы, наверное, иногда не чувствуем до такой степени, у нас есть конфликт, у нас есть борьба между миром и верующим человеком. Но так и есть. На самом деле, иногда мы это чувствуем, иногда нет. Но здесь очень четко и ясно написано, что есть такая борьба. Мир и верующий человек. Как он в другом месте написал, свет и тьма. И это нельзя как-то делать компромисс. Компромат нельзя.
So, the implication, I think, is that if we really believe Jesus is the Son of God, that he's not God himself, but he is the Son of God, then we find strength then in our victory in the struggle against the world. Now, that implies that the believer and the world are two separate entities, light and darkness, as he puts elsewhere, and there is no compromise between those concepts. That there is going to be this natural, I think,
division between the believer and this world in which we live.
Десятый стих, verse 10, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом.
Что это значит?
Verse 10, he that believes on the Son of God has the witness in himself.
What does that mean?
Я думаю, что значит, что как-то в совесть
мы знаем, что я с Богом.
И постоянно у нас есть сомнения, если на самом деле я с Богом.
А вот, он помогает нам, не имея такие сомнения, потому что он дал нам какой-то тест, какой-то вопрос, который мы сможем задать себе.
Если у меня есть тот свидетельство в себе самом.
We all at times wonder whether I'm really of God, whether really I really am on the path to the kingdom. And he gives us here some test questions, I think. And one of them, he says, is that you have the witness in yourself. And I suggest that refers to, I think, a conscience that we have.
Например, ты вместе с совсем неверующими людьми. И хотя ты, наверное, сам слаб, но совесть, ты как-то чувствуешь, что мне не должен быть с этими людьми.
Нет, я как-то не из этого контингента. Я нет.
И то чувство, которое я уверен, каждый человек здесь имеет такое чувство.
Значит, у нас есть то свидетельство в себе самом.
Мы знаем. Ну, знаете, как людей грешают, без никакой совести.
А для нас всегда есть какая-то совесть, что я как-то не в то место.
Ладно, я с ними, я как-то поверхность одно и то же, но всегда есть какое-то чувство, что нет, я не с ними.
Вот, это, по-моему, то свидетельство себе само.
I think that all of us here, although we may be weak, I think many times we do have that sense within us that now develops because you've been baptized for some time that I am not of this world. For example, you may be in a situation where you're surrounded by people who are not believers and you have that strong sense that I'm not of these people. I may appear to be, but I'm not. Let me out of here. I will excuse myself from the party. This is not for me. I'm going. And there you have it. And I know that all of you have that sort of sense within yourselves. So that is what I understand to be this witness within ourselves, this self-conscience about our relationship with God.
В 11 стихе, 11.
Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
Another record is that God has given to us eternal life, and this life is in His Son, verse 11.
Павел то же самое сказал очень часто. То понятие «во Христе», «быть во Христе».
And Paul also talks about this idea very often, that we are in Christ. And the idea of being in Christ is very common in Paul's writings.
Что значит «быть во Христе»?
Does it mean to be in Christ?
Well, it means to be baptized into Christ, in the first sense.
Я думаю, что значит «быть крещенный во Христе».
So that by baptism we don't only become brothers and sisters of Christ, but we are brothers and sisters in Christ.
Через крещение мы не просто братья и сестер Христова, а во Христе.
И есть субтильная разница.
And so we are not just brothers and sisters of Christ, but brothers and sisters in Christ. And this is what Christadelphian means, brothers and sisters in Christ, not just of Christ.
И почему это значительно?
And what's the significance of this thing?
Если мы во Христе,
if we are in Christ,
значит, что Бог смотрит на человека, как он является самим Иисусом.
God looks at the person that is in Christ as if they are Jesus.
То есть, все его праведность как-то меняется на нашем счету.
Бог смотрит на человека совсем по-другому.
Из-за его статус, можно сказать, во Христе.
Means that God looks at a person who is baptized into Christ differently. he sees them as having a status, as I would say, in Christ. Поэтому мы знаем, он сказал, что у нас есть уже вечная жизнь. Что это значит?
And that's why he says, you know that you have eternal life. But in what sense?
Мы знаем, что мы скоро всего умираем. А как тогда понять, что он даровал нам уже жизнь вечную?
So seeing we don't have an immortal soul and seeing that we are going to die, in what sense have we already been given eternal life?
Если мы во Христе, он сейчас живет вечно, у него есть уже вечная жизнь. И в этом плане Бог считает тот статус к нам.
So in a sense, because Jesus has already got eternal life, whatever is true of him becomes true of us. If he has eternal life, in that sense, we are counted as having it.
Помните, когда мы приняли крещение, написано к Галатам 3 глава, что мы тоже становимся, допустим, потомок Авраамова. То есть мы являемся как Христос, и все то, что право в Иисусе, сейчас право у нас. У него есть вечная жизнь, так и у нас. Он является свет мира, так Иисус сказал, вы тоже являетесь свет мира.
So, when we're baptized, Galatians 3 says that we became in Christ, we became the seed of Abraham, and all the promises to Abraham were made to us, and everything that's true of Jesus is in one sense true of us. That's why he says, I am the light of the world, and then he says, you are the light of the world. He has eternal life, so do we.
И тоже можно понять так. You can understand it slightly another way. Мы, если мы живем во Христе, то мы начинаем прямо сегодня жить такой образ жизни, который мы будем вечно жить.
В этом плане, если мы понимаем вечные жизни как качество жизни, значит, что такой жизни, духовным образом, который мы живем сегодня, мы будем и вечно жить. И это очень, ну, требовательное понятие на самом деле. Потому что кто мы сегодня, в одном плане будет кто мы вечны. Потому что спасение это очень личное. Данкан, как, ну, человек. Я буду вечно спасен. Значит, я с моим вот духом, то есть характером, личность, я буду вечно спасен. И если я буду вечно Данкан, то это очень важно, кто Данкан в той жизни.
So, you can understand having eternal life in the sense that we begin now to live the kind of life which we will eternally live. And that is quite a challenging idea because the Bible teaches personal salvation. It means that Duncan as a person will be saved. And whilst we shall be changed, that change is largely to our nature, the essential Duncan or whoever will be saved. And that means that who I am now is who I shall eternally be. And from that point of view, you see the crucial importance of personality, of spiritual mindedness, of who we are by character and personality now, because that is who we shall eternally be. And whilst we shall all be changed, we will not be changed to the point where there is no continuity between the Duncan of today and the Duncan who shall eternally live.
Итак, 13 стихе. «Все написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную».
Verse 13. I have written this unto you that believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe in the name of the Son of God.
Когда он сказал в 13 стихе, я написал вам, верующим во имя Сына Божия. Я понимаю, что это какой-то... он имел в виду, что вы уже веровали во Христе и приняли крещение во имя Сына Божия. И я пишу вам, то есть те, которые уже крещены, чтобы вы знали бы, чтобы ободрить вам, чтобы у вас на самом деле есть и будет вечная жизнь. То есть они приняли крещение, но как-то забыли, что это значит. Он ободрил им, что на этом основании точно знаете, вы будете жить вечно.
So he says in 13, I have written unto you that believe in the name of the Son of God. Idea is who have believed into the name of the Son of God. And I think it's a reference to baptism. So that you who have been baptized, he means, may know that you have eternal life. They had forgotten the implication of their baptism. And that is same with us. That we have been baptized into the name of the Son of God. We can forget that that means that really we will be saved if we abide in him, because he is saved and he has the eternal life. 14 стих, 14. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что, когда просим чего по воле его, он слушает нас. This is the confidence that we have, that if we ask according to his will, he hears. Я уверен, что мы все сможем сказать, что да, было время, когда Бог на самом деле отвечал на мои молитвы. I'm sure there are times in the lives of each of us when we have experienced prayer being answered. And this is the confidence that really we are with him. Итак, тот опыт, факт того, что Бог отвечал на наши молитвы, это дает нам дерзновение. На самом деле мы сможем иметь дерзновение. Мы как раз говорили, если мы сможем поднять лицо к Богу. Но здесь похоже, что мы сможем. Потому что написано, у нас может быть такое дерзновение перед Богом. Зная, что да, он мне слышал. Он в небе слышал мне на этом свете. So, we can have confidence because we have an experience of prayer being answered. We spoke earlier about whether a man can lift up his face to God. And this would be a verse on that side of the argument, that we can have confidence, boldness, because we know that he in heaven has heard me on this little earth, who am less than an ant, and he has heard me. Это тоже написано, что если мы кое-что просим по воле его, он слушает нас. It's written that if we pray for something according to his will, he hears us. От Иоанна 15 глава написано, что если Слово Божие пребывает в человеке, мы будем спросить по нашему воле, и он слушает нас. In John 15, Jesus says that if my words abide in you, you will ask what you will, according to your will, and he will hear you. А здесь написано, если просите по воле Его, он слушает вас. А вот от Иоанна 15 написано, если просите по воле вашего, по нашему воле, он слушает нас. But in John 15 written that, if you ask according to your will. Это значит, что поступение, поскольку Слово Божие пребывает в человеке, наша воля является потихонечку его волей. I think that means that insofar as God's word abides in us, over time, our will becomes the will of God. Поэтому все то, что мы просим, мы в конце концов получаем. Потому что мы только просим то, что мы знаем, является его волей. So over time you have a more positive experience, I think, of answered prayer as you grow spiritually, because you are only asking for things that you know are God's will, and you will get them. You come to know God better. You know his will better. Я только раз сказал, что когда я маленький был, помню, я сильно верил в Бога, закрыл вот глаза и вот сказал, Господи, дай, чтобы как-то в следующий раз я открою глаза, там лежит 5 фунтов. И смотрел, ничего нет. Но я верил в Боге. Безусловно, я крепко-крепко верил. Но это не по воле Его. When I was a kid, I used to close my eyes real tight and say to God, please, when I open my eyes, may there be £5 note on the carpet. And I believed, man, I tell you, I believed. But I opened my eyes and there's no £5 note on the carpet. And why? Because it's not his will. А через время, поскольку наша воля является быть его, поскольку мы начинаем познать Бога, поскольку на самом деле мы познаем его волю, то у нас очень лучше и лучше опыта в этом. Но в смысле, это не так, что «Ой, я молюсь для очень много и не получаю». Через время мы начинаем понять Бога, познаем Бога, познаем Его воли. И мы как-то чувствуем то, что Он хочет дать. И так наши опыты с молитвами как-то становятся лучше и лучше. So, as I say, as we grow spiritually, you come to know God. You come to know and sense His will like you do in any relationship between persons. And your prayer life becomes more positive because you're not asking for silly things. You're asking according to His will, and His will becomes yours. And you get those things. 16 стихе, verse 16. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не ко смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизни. То есть, согрешающему грехом не ко смерти. Есть грех ко смерти. Не о том говорил, чтобы он молился. Verse 16. If anyone sees his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. То есть, вполне возможно, что когда у нас есть брат или сестра, который, ну, верит, но как-то слабый, ради нашей молитвы Бог, наверное, дал бы тот человеку вечную жизнь. А если мы не будем для этого человека молиться, то он не будет жить вечно. Значит, в некоторых случаях между какой-то невидимой вот рамкой спасение, даже вечной жизни другого человека зависит на тебе и зависит на меня. То есть, если я не буду молиться для, вот, допустим, тот человеку, если ты не будешь молиться за тот человеку, наверное, они вообще не будут жить вечно. Конечно, есть ограничения, есть границы. Обязательно, есть границы. Это не может быть так, что какой-то парень, который ходит туда на улицу, который вообще ничего не верит, даже богохульник, будем просто сказать: «Господи, смотри на тот человеку там, дай ему вечной жизни, пожалуйста». Нет, так нет. А допустим, с нами. Мы, которые являемся верующими, от славы верующих. Вот. Если мы знаем, что мы все хотим, все стремимся, но у нас есть стремление жить вечно. Хорошо? Если тогда мы за друг друга молимся, это вполне возможно, что тот человек не пропал бы во Царстве Божьем, не пропал бы в вечности, без моей молитвы, без твоей. И так это очень важно, молиться каждый день за друг друга. So I think what he's saying here is that the salvation, the eternity of brothers and sisters, to some degree, within some kind of invisible limits, is to some degree dependent on third parties. As I understand him here, if you do not pray for some people, in some situations, they will not come to eternal life. But some people will be given eternal life in some cases because of your prayer. Now, I don't think that means that you see a guy out the window and you say, "Hey, God, give that fellow eternal life," when he is a blasphemer and he doesn't even want to be there. And that's what he's saying, I think, that there are limits in this. But you take us as a group of people here, as an ecclesia, that we are all believers, but we are weak believers. And we all have the desire to be in God's kingdom and to live eternally, but we're all weak, every one of us. And so it can happen that if I don't pray for you and if you don't pray for me, we may miss that eternal life. In these cases, within these limits, and there are, of course, limits, there's a sin unto death. I do not say that he shall pray for that. But within limits, it is possible that salvation of others depends on third-party effort. Написано от Марка, 2 глава, что когда Иисус видел вера, друзья, тот больной человек, он простил грехи тот больной человека ради вера его друзья. In Mark 2, verse 5, there's a nice example of this when the sick man is taken by his friends and they break up the roof. And Jesus, when he saw the faith of the friends, said to the guy, the sick guy, "Your sins are forgiven you." When he saw the faith, not of the sick man, but of the friends. There is an element here whereby our faith on behalf of others can lead to their salvation or forgiveness even. Наконец, Яков, 5 глава, то же самое написано, что мы сможем избави человека от вечной смерти из-за нашей молитвы и служения для Него.
End of James 5, you have the same, that you can pray for another person and save a person from their sins and bring them to eternal life within some contexts.
И поэтому каждый раз, когда мы читаем послание Павла, когда он писал, допустим, к Ефезянам, Колоссянам, каждое послание он писал, я постоянно для вас молюсь. И факт того, что он это писал каждому, это значит, его жизни были полны молитвы за других людей.
You look at the letters of Paul. In every letter he writes, Ephesians, Colossians, in every letter he says, I am praying for you all the time. Now, when you put all that together, because he wrote it to everybody, he was praying all the time for other people. And you can understand why he did that. Because that was, he understood that we can affect the eternal future of our brothers and sisters.
Итак, это хорошо, потому что тогда у нас есть смысл значительность на этом свете. То, что люди страдают, они страдают, по-моему, из-за такой колоссальной пустоты. Такой смысл, что я никто, мне никому ничего не нужно. Как-то фактически мы очень нужны людей, для других людей.
This helps, I think, us with the problem that I think all human beings have of a sense of colossal emptiness and purposelessness in this world. Who am I? I am not needed by anybody. I cannot contribute anything to anybody. This is what leads people to addictions. It leads people to all kind of problems and a sense of emptiness and lack of purpose in life. If you understand why God has sort of made it like this, it changes human life completely. We find a significance and a meaning to our existence because we are to exist for others in the same way as we read earlier in Haggai that we are not to worry about our own house so much but about the house of God and see the bigger picture.
Итак, 20 стих, verse 20. Знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисуса Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная.
Verse 20, the Son of God has come and has given us an understanding that we may know Him that is true, we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ, this is the true God and eternal life.
Опять он типа сказал, что вы, которые уже крещены во Христе, опять мы во Христе, в истинном Сыне Иисусе Христе. Если мы во Христе, Павел очень любил тоже это понятие, что мы во Христе, что у нас есть истина. Всегда он любит использовать такие, но очень крепко, сильно вот понятия, как свет, тьма, истина, что это типа на самом-самом деле. Это истина. Что? Вы будете жить вечно. Вы, которые во Христе, через крещение.
So, he keeps using these very ultimate kind of terms, that this is the truth, that you who are in Christ, again, he's got this idea of being, you are in his Son, Jesus Christ. And I'm suggesting this is an allusion to baptism. We are in him that is true. He's saying, look, you have really been baptized into the ultimate truth, and you really are going to live forever.
И это как раз и для нас ободрение.
And it's encouragement for us. Мы во Христе. We are in Christ.
Мы приняли крещение во Христе. Если пока вы не приняли крещение, то очень ободрено. Вот это делать поскорее. А вот если мы во Христе, тогда у нас есть точно надежда в вечную жизнь.
So, we who are baptized into Christ and remain in Christ, we really will live forever.
21 стих, это немножко странно, окончание для этого послания. Я думаю, вы лучше как-то в 20 стихе закончится сказать, что вы во Христе будете жить вечно. Аллилуйя, слава Богу. Все, до свидания. А он как-то странно добавил 21 стих. I always thought that verse 21 is a strange ending to the letter. Because verse 20, that seems to be the classic parting. That look, guys, we're in Christ, brethren, we are in his son Jesus, we are going to live forever. Hallelujah, amen. That's sort of a logical end. But he says, by the way, keep yourselves from idols. Он типа сказал в 21 стихе, кстати, храните себя от идолов. Но это, размышляя об этом, это тоже не странно. Thinking it through, it seems to me not so strange. Он как-то хвастался в 20 стихе. Мы во Христе. Мы будем жить вечно. Мы сможем сказать, что если Иисус пришел бы сегодня, обязательно, хотя я такой грешный и слабый, я буду жить вечно. В обязательном порядке я буду. Поэтому он сказал в 21 стихе, смотрите, чтобы ничего отвлекало бы от такой надежды. Пусть такой мелочь. И всю жизнь, сравнивая нашу надежду в вечной жизни, это мелочь. Пусть мы не будем как-то уходить направо, налево, переживая об этом. Потому что мир полный с идолом. Он имел в виду, мы во Христе, мы будем жить вечно. И так не смотреть туда, на всяких идолов. Нет. Это ни при чем. Мы будем жить вечно. Поэтому, конечно, возлюблен, не смотри туда-сюда, только впереди. He's saying, look, we are in Christ, brethren. We are going to live forever and ever and ever. If Jesus comes back right at this moment, we should be able to say with humility and not without some nervousness, but genuinely we should be able to say, I will be in his kingdom. I will live forever. If Jesus comes back right now, if I die right now, Jesus will accept me because I really am in him and it's really all true. And because of that, exactly because of that, he says, beloved, verse 21, don't look to the right or to the left. The world is full of idols. Everything apart from this wonderful hope we have of eternity together is just an idol. It's nothing. It's ridiculous. Keep yourselves from that. This wonderful hope we have, keep looking there. Don't look to the right, to the left. Don't let anything distract you. And our lives are full of distractions. Don't let anything distract you. Because you are going to live forever. Давайте тогда прочитаем 1 Коринфянам 11 глава, где написано о преломлении хлеба. 1 Corinthians 11, about the breaking of bread then, from 23 to 29. 1 Коринфянам 11 глава, 23 по 29. First of Corinthians 11:23-29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, ядите, все есть тело мое, за вас ломимое. Все творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей. I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it, and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had eaten, saying, this cup is the New Testament in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily, shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. Давайте тогда помолимся за хлеба. So we're going to give thanks for the bread. Отче, Отец наш небесный, our Heavenly Father, во имя нашего Господа Иисуса, хотим Тебе поблагодарить за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела нашего Господа Иисуса. We thank You for this bread which we understand as a symbol of the body of Jesus. Отче, спасибо Тебе за то, что мы присоединились с Иисусом через крещение во Христе, в Его теле. Thank You, Father, that You called each of us to be baptized into the body of Jesus. And we who are baptized take this as a symbol of our part in Him. Спасибо Тебе, Отче, за то, что мы во Христе, за то, что поэтому у нас есть такая надежда в вечной жизни. Thank You, Father, that we are in Him, in His body, and that we therefore have the hope of eternity in front of us. Что сказать, кроме спасибо? Отче, Ты знаешь, что нам надо в нашей жизни и тоже отвечать. Помоги, Отче, в этом. Father, we know that we must do more than just thank You in words, that we are in Christ, and we pray that You'll strengthen us in our lives to respond to it. Во имя Иисуса. Аминь. Ладно, этот стакан является символом крови Нового Завета, в крови нашего Господа Иисуса. This cup represents the blood of the New Covenant in the Lord Jesus. Очень спасибо Тебе за тот символ, который Ты дал нам. Твоей любви, Твое желание прости все наши грехи и Твое желание дать каждому здесь спасение. Heavenly Father, we thank You for the symbol of Your love to us and the covenant that You swore with us that You will save us if we abide in Your dear Son. Слава Тебе, Отче, во имя Иисуса. Аминь. На Его память.